Итак, кто из вас приготовил сердце к слушанию Слова, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, в котором существует бездна незнакомого. Матфея 5:45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи с исследованием пути, ведущим нас к совершенству, мы с вами обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху в образе пути Ревеки к Исааку. Учитывая, что на иврите под вещами серебряными, золотыми и одеждами, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраамова Ревеки, когда она дала согласие на брак с Исааком, подразумевается принадлежности для святилища, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности святилища и остановились на главной принадлежности святилища, ради которой, собственно говоря, и было устроено святилище. Это книга Завета. Она была положена по правую сторону ковчега. Второзаконие 31:25-26. Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную» — старославянское слово «правая» — «по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». В оригинале написано: «Она там будет свидетельством за тебя и против тебя». То есть имеется в виду, если ты будешь исполнять все заповеди Господа Бога твоего, то эта книга будет свидетельством за тебя. Она будет свидетельствовать за тебя. Если же ты нарушишь их, то она будет свидетельством против тебя, потому что она содержала пятикнижие. То есть это было пятикнижие. Рассматривая благословения, содержащиеся в этой книге, которые были адресованы 12 патриархам, стоящим во главе 12 колен сынов Израилевых, мы остановились на исследовании благословений, которые были положены также и на наш счет в имени Иосифа, при условии, если мы верою через искупительную кровь Христа Иисуса имеем причастие к благословениям Авраама. Второзаконие 33:13-17. «Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и всего того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Мы отметили, что в благословениях, данных Иосифу в формате образных иносказаний, которые являются его прибытком, выраженным в плоде его духа, или в наградах, которые он наследовал в первородстве Христа Иисуса за перенесение напастей со Христом, представлены 9 образов, 9 благословений. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и, наконец, образ благословений, явившегося в терновом кусте. В определенном формате мы уже рассмотрели 4 образа, представленных Святым Духом в 4 иносказаниях, и остановились на исследовании 5-го иносказания – это образ вожделенных произведений луны. В данной составляющей для нас важно было определить, какое назначение призван был выполнять образ вожделенных произведений луны в наших взаимоотношениях с Богом, чтобы мы могли исполнить свое изначальное предназначение и облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. И как мы с вами установили, это предназначение выражалось в праве приносить Богу жертву хвалы. Псалом 48:3. «Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света». Далее мы рассмотрели функции нашего солнца и нашей луны. Напомню, наше солнце в образе нашего духа или духа нашего ума, представленного в нашем сердце, ум Христов, призвано было управлять нашим днем в лице нашего нового и сокровенного человека. То есть наше солнце – это ум Христов в нашем духе, который призван управлять нашим днем или нашим новым человеком, в то время как наша луна, представляющая наше мышление, обновленное духом нашего ума, призвана была управлять нашей ночью, выраженной в лице нашей души. Но, разумеется, только той души, которую мы через наставление в вере посредством истины Христа Христова потеряли в смерти Христа, когда возненавидели мир, лежащий во зле. Во-первых, в лице нашего народа, представляющего нашу национальность и нашу языческую оккультную культуру. Во-вторых, в лице нашего дома, в предмете его суетной жизни, обуславливающей наш неотразимый рог, переданный нам через греховное семя наших отцов. Так как именно это семя сформировало наше ДНК, в котором была заложена генетическая программа зависимости от греха, от болезней, от всякого рода разрушений, неудач и от вечной смерти. В-третьих, в лице нашей прежней жизни, содержащей в себе гибельные и растлевающие желания, противопоставленные или бросающие вызов желаниям Бога. И когда через последующее наставление веры мы вновь обрели нашу душу в воскресении Господа Иисуса, но уже в другом состоянии, в другом качестве и в другом достоинстве, то в этом достоинстве наша душа при сработе с плодом нашего духа из Господина, господствующего над нашим новым человеком, трансформировалась в Его добровольного раба. После чего мы попутно в определенном формате рассмотрели также и цену за право наследовать вожделенные плоды солнца и вожделенные произведения луны. И эта цена выражалась в выполнении условий, дающих нам право приносить Богу жертву хвалы, или же в выполнении условий, дающих нам право призывать имя Господне. В силу чего нам необходимо было рассмотреть, какие результаты последуют от приношения жертвы хвалы в вожделенных плодах солнца и в вожделенных произведениях луны, или же какие результаты последуют от призывания имени Господа, что, впрочем, одно и то же, потому что призывать Бога – это приносить жертву хвалы. Иаиля, пророка, глава 2, стих 32, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Во-первых, из смысла данного постановления следует, что спасется на самом деле только тот человек, который через наставление в вере получит право и откровение, как призывать Бога. Если человек не знает, как призывать Бога, он не спасется, хотя и получил семя спасения, был призван в семью Божию, но если он не узнает, как призывать Бога и не начнет его призывать, он не спасется». Написано, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Во-вторых, из следующего смысла имеющегося постановления следует, что человек может призвать имя Господа только в том случае, когда Бог призовет его и когда ему даст такую возможность. Человек не может призвать Бога сам, где угодно, когда угодно и на своих условиях. Мы уже не раз с вами обращали внимание на то, что человек, неспособный и неразумеющий, как следует в приношении жертвы хвалы, призывать Бога, не может претендовать и рассчитывать на помощь Бога в спасении самого себя от зависимости греха и смерти, увлекающих его в вечную погибель. Потому что право призывать Бога мы получаем в вожделенных плодах солнца и в вожделенных произведениях луны. Когда мы получаем семя спасения, мы еще не получили права призывать Бога. Когда мы это семя взрастим и получим плод, только в плодах мы получим право призывать Бога. Душевный человек не может призывать Бога и никогда не призывает. Младенцы во Христе не способны призывать Бога, потому что душевный человек не принимает то, что Духа почитает это безумием. Он противостоит этому. Как он может призывать Бога, когда он постоянно бросает вызов Богу? Просто Бог не вменяет ему это к смерти, учитывая его младенчество, как Бог не вменял Израилю до 21 года в пустыне грех к смерти. Они делали такой же грех, как и их отцы. Они также роптали на Моисея, они также грешили, они также хотели лука, дыни, чеснока и так далее, то, что было в Египте, и пренебрегали манной. Но Бог погубил только тех, которые были выше 21 года, а тем не вменил греха к смерти. А посему, чтобы войти в наследие, содержащееся в возможностях нашего искупления, нам необходимо через наставление вере быть наученными, как призывать Бога и по каким критериям следует определять, что мы поклоняемся Богу, а не какой-нибудь подделке, которую мы называем Бога. Вы знаете, что большинство христиан поклоняются подделке, которую они называют Богом. И Писание так и говорит, вот эти многие погибнут, и только малое стадо спасется. Почему? Потому что эти многие поклонялись не Христу. И когда они начнут спориться с Христом, говорят: «Господи, да мы ж Тебе поклонялись, да Ты на наших улицах учил нас, да мы Твоим именем бесов изгоняли и многие чудеса творили». А он им скажет: «Отойдите от Меня, я никогда не знал вас, делающие неправду». Мы отметили, что существует кардинальное отличие в том, когда Бог призывает человека и когда человек призывает Бога. Когда Бог призывает человека, то глагол «призвал» в устах Бога по отношению к человеку обретает формат военной лексики и звучит как приказ и как повеление, неисполнение которого карается смертью. Исход 5.3. Они сказали фараону: «Бог евреев призвал нас», то есть они, Аарон и Моисей, «отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом». Бог повелел им, чтобы они пошли в пустыню и принесли жертву пустыни. И это повеление, Бог призвал их. И Моисей знал, что если они не пойдут, они будут поражены. Поэтому слово «призвал», глагол «призвал» в устах Бога по отношению к человеку означает призвать на военную службу, наделить правами ходатая, наделить правами исполнителя, присвоить воинское звание, наделить полномочиями чрезвычайного посла, снабдить средствами для выполнения задания, ознакомить с приказом высшего командования, невыполнение которого карается смертью. Видите, когда Бог призвал Моисея и сказал «пойди», Он сказал «пошли кого-нибудь другого». Написано: «разгневался Господь и хотел поразить Моисея за это, за то, что он говорит: пошли кого-нибудь другого». Когда же Бог повелевает человеку призывать его в формате жертвы хвалы, то глагол «призвал» в устах человека по отношению к Богу переводится в таких смысловых фразах: приготовиться к встрече с Господом, прийти или расположиться в указанном Богом месте, воздвигнуть в указанном Богом месте жертвенник, вознести на этом жертвеннике всесожигаемую жертву, приготовить сердце свое к слышанию слова, ожидать ответа с трепетом и страхом, охранять свой разум и сердце от хищных мыслей, быть готовым немедленно выполнить услышанное слово». Вот что означает призвать Господа. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалы и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть, призови меня в жертве хвалы. Далее мы обратили наше внимание на то, по каким результатам нам следует судить, что мы действительно призываем имя Бога, а не пытаемся навязать Ему свою волю в молитве. И основной результат – который будет сопровождать в себе ряд характеристик и признаков, свидетельствующих о том, что мы в приношении жертвы хвалы действительно призываем Бога, отразиться в проявлении и принесении Богу плода святости. Римлянам 6, 22-23. «Но ныне, когда вы освободились от греха», заметим, что есть условие, плод святости можно приносить только тогда, когда вы освободились от греха, от рабства в греху, и стали рабами Богу. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6, 22-23. Из этих слов следует, что дар жизни вечной – это наше наследие, сохраняющееся для нас во Христе Иисусе, которое дается человеку на определенных условиях, которые могут выразиться не ранее, как в приношении плода святости. В силу чего фраза «ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим» не является самостоятельной без вышестоящей фразы, которая гласит: «но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, только тогда плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». 1 Фессалоникийцам 4, 6, 8 Павел пишет: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Мы отметили, что такой разящей констатации интеллект плотского человека, обладающего определенным религиозным стажем, дающим ему повод думать о том, что он вырос уже в духовного человека, то есть более, нежели должно думать, буквально всегда, как в прошлом, так и в настоящем, взрывался и взрывается негодованием. Ведь, по сути дела, в данном месте Писания повеление Бога, в котором Он призывает нас являть плод святости, связано с покорностью человеку, которого избрал и поставил над нами Бог. И причина такой раздражительности и такого негодования заключается в том, что каждый плотской христианин с определенным религиозным стажем, во-первых, рассматривает себя свободным и независимым от какой-либо человеческой власти. Во-вторых, полагает и считает, что обладает правом инспектировать деяния всякой власти и слова посланных Богом людей. В-третьих, полагает, что имеет право на свое собственное Евангелие или же на свой собственный подход к Евангелию Христову. Он имеет право его сам толковать, в котором он диктует свои условия и правила, на основании которых он будет являть покорность, которая на самом деле является нечестием, выраженным в его задрапированной непокорности, выраженной в его собственном Евангелии. Почитать себя святым и не являть покорности человеку, которого поставил над нами Бог, это проявление волшебства и идолопоклонства, так как, проявляя противление представителю делегированной власти Бога, мы тем самым в своем собственном лице сами дерзаем представлять для себя власть Бога. 1 Царств 15, 22-23. «И отвечал Самуил Саулу: неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». То есть люди, которые имеют собственное Евангелие, собственную Библию, которые говорят: «Моя Библия говорит, в моей Библии написано». Таким был Саул. Это Слово Божие. Это не моя Библия. Это Слово Божие. Когда я говорю «это моя Библия», этим самым я говорю, что содержание, которое в ней, это плод моего ума. И люди даже не понимают. Да, он говорит, что это моя, то есть, ну, книга просто моя, но он говорит, это моя Библия. А моя Библия, говорит, говорит, как будто у другого Библия другой говорит. А и правда, у этих людей, у каждых Библия по-разному говорит. Один кричит, моя Библия говорит так, а другой говорит, а моя Библия говорит вот так. А Слово Божие говорит всегда только одно и однозначно. То есть, исходя из этого места Писания, в данном случае мы отметили, что не Саул помазал Самуила в пророки, а Самуил помазал Саула в царя. И не Саул был отцом для Самуила, а Самуил был отцом для Саула. А следовательно, не Саул нес ответственность за Самуила, а Самуил нес ответственность за Саула. И не Саул должен был учить и инспектировать Самуила, а Самуил – Саула. А также не Саул должен был диктовать условия Самуилу, а Самуил – Саулу. Дело в том, что помазание, как мы отметили, пребывающее на Самуиле и на Сауле – это сила и власть Святого Духа, которая была действительной и актуальной только в тех границах, за которые они призваны были нести ответственность пред Богом. И тот, и другой были помазаны, но только в разных сферах и за разные вещи. Таким образом, Самуил представлял законодательную власть Бога, в то время как Саул представлял исполнительную власть. То есть Самуил должен был диктовать, а Саул должен был исполнять. Через Самуила Бог повелел Саулу истребить Амалека, жившего в земле Израилевой, своей независимой от законов Израиля жизни. При исполнении этого повеления Саул, исходя из своего собственного Евангелия, проявил к Амалеку преступное милосердие, или, как сегодня принято выражаться, толерантность или терпимость. И как только Саул, исходя из своего собственного Евангелия, не явил святости, который призвал его Бог через Самуила, он оказал непокорность Самуилу, а в лице Самуила и Богу. В силу чего его царское помазание пред лицом Бога было немедленно дискредитировано и передано другому человеку по имени Давид. «Берегитесь, чтобы кто не восхитил венца вашего», говорится в Откровении. И тогда Святой Дух отступил от Саула, 1 Царство, 16, 13, 14. «И взял Самуил рог с елеем и помазал Давида среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму, а от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». А посему, когда апостол Павел говорил о покорности церкви себе и своим сотрудникам, то он имел в виду и опирался именно на ту доктринальную истину, что церковь призвана была оказывать им покорность по той причине, что Бог дал им Святого Духа в сфере законодательной власти. Итак, непокорны, непокорны не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Ведь по откровению, полученному апостолом Павлом от Бога, которое полностью соответствует порядку Царства Небесного, изложенного в принципах написанного Слова Божия, Бог в свое время дал Духа Святого как апостолам, так и всей Церкви. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог» 2 Коринфянам 1:21. Однако разница полномочий, содержащихся в помазании, данным для церкви, отличается от полномочий, содержащихся в помазании, которым Бог помазал святых, входящих в состав пятигранного служения. И состоит эта разница в том, что начальствующий состав церкви Бог помазал представлять свои интересы в сфере законодательной власти. В то время как всю церковь, включая помощников Павла, за которых он нес ответственность пред Богом, Бог помазал представлять свои интересы в сфере своей исполнительной власти, то есть помазание исполнять услышанное. Они были призваны исполнять те положения, которые Бог открыл апостолам, которых он поставил над ними. А посему непокорность определенных лидеров и членов пастору в любой поместной церкви, если, конечно, этот пастор поставлен Богом, задрапированное в их собственное Евангелие, определяется Писанием идолослужением и волшебством и рассматривается известными делами плоти, не имеющими никакого отношения к служению и почитанию Бога. Галатам 5:19-21 говорится о людях, имеющих собственное Евангелие и проповедующих из своей Библии. Дела плоти известны, не суть идолослужения. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Речь идет о людях в церкви, а не о мире. Предваряю вас, как и прежде предварял, то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследует. Видите, речь идет о церкви, что такие люди в церкви. Святость – это поступок, основанный на повиновении слову веры, который мы приняли от той власти, которая была воздвигнута Богом над нами на Его неукоснительных условиях. И разумеется, чтобы являть такую святость, необходимо не только называть себя святыми, но и быть святыми. Потому что только доброе дерево может приносить плоды добрые, в силу чего только святой человек способен будет являть святость. Откровение 22:11. «Неправедный пусть еще делает неправду». Сколько бы неправедный ни евангелизировал, сколько бы ни провозглашал и не исповедал Слово Божие, сколько бы не благотворил, даже если он отдаст и все имение, и жизнь свою положит, это будет все неправдой, потому что он неправедный. Когда неправедный делает добрые дела, он этими добрыми делами не оправдается, и они не откроют ему вход в Царство Небесное. Нечистый пусть еще сквернится. Сколько бы нечистый не освящался, его освящение будет скверной. Только праведный может творить правду, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. В этом слово «творит» – это творчество. Когда человек, сработая с Богом, каждый отдельный человек какой-то уникальный плод правды представляет. Исходя из такой причинно-следственной связи, следует, что человек, который отказывается являть плод святости в покорности слову человека, поставленному над ним Богом, трансформирует себя из сосуда милосердия в сосуд гнева. Сосуды милосердия – это люди, обладающие способностью являть плод святости. Благодаря явлению плода святости эти люди облекаются в достоинство рабов Господних. И доказательством такого достоинства служит и является их покорность слову того человека, которого поставил над ними Бог. В статусе такого облагороженного рабства отсутствует собственное Евангелие и собственное толкование, позволяющее являть непокорность поставленной Богом власти. В противном случае они не могли бы и называться, и быть рабами Господними, а были бы рабами собственного Евангелия, во главе которого стоит их превратный и развращенный гордыней интеллект, за которым стоит обыкновенный грех оккультизма. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Плод святости – это результат, происходящий от того состояния и действия, в котором мы не только оказываем внешнее послушание, но святим Господа Бога в сердцах наших. 1 Петра 3:15. «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Как вы думаете, о ком речь идет? Кто это будет требовать у нас отчета? Кто имеет право требовать у нас отчета в нашем уповании? Вы что думаете, любой человек, который встретится на улице? Или прокурор? Или мэр города? Речь идет о людях, которых Бог поставил над нами в церкви. Это они потребуют, то есть, выполнения тех обязанностей, которые Бог возложил на нас. Будьте, когда они потребуют у вас отчета в том, что вы делаете в вашем уповании. Здесь имеется в виду то, что на вас возложил Бог, вашей ответственности, дать ответ с кротостью и благоговением, отчитаться перед ними. Поэтому под всяким требующим у нас отчета в нашем уповании имеется в виду всякие, кого Бог поставил над нами. Святить себя – это почитать себя святым, растить волосы, то есть признавать над собою власть Бога, которую Он поставил над нами, отделять себя от обычных вещей, предназначать для Бога, посвящать себя в Назарее, отдавать себя Богу в святое употребление, очищать себя от скверны плоти и духа, воздерживаться от вина и крепких напитков, предохранять себя от прикосновения к мертвому телу, то есть к тем людям, которые ранее были живы, а потом умерли для Бога и стали живыми для греха. Это и есть мертвое тело. Не общаться с такими, убегать от них. Поэтому из этого смысла следует, что люди, обладающие собственным Евангелием вместо плода святости, выраженного в покорности человеку, поставленному над ними Богом, будут приносить плод непокорности, собирая себе гнев на день гнева. Без проявления поступков в святости, выраженной в покорности тому, кого поставил над нами Бог, никто не увидит Господа. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Иметь мир со всеми означает не ссориться, не находиться во вражде, не враждовать, то есть иметь добрые отношения. При этом апостол Павел уточняет, что мы призваны иметь мир со всеми и святость при условии, если это будет возможно с нашей стороны. В противном случае такой мир со всеми может обратиться в разрушение мирных отношений с Богом. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12:18. И причина, по которой следует исключить из категории всех определенных людей, с которыми у нас не может быть никакого общения и мира, заключается в том, что мир, который мы призваны соблюдать, может и должен соблюдаться исключительно в границах святости, обусловленной требованиями Евангелия. Мир с людьми вне границ святости делает нас общниками скверны и нечистоты, в которой находятся эти люди. И таким образом разрушает наши отношения с Богом. Мы можем иметь мир только со всеми теми, с которыми может иметь мир Бог. То есть, если у Бога мир с этим человеком, то и мы можем иметь мир с этим человеком. А Бог имеет мир со всяким человеком только на условиях святости и только в границах святости. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57:21. То есть, Бог не может иметь мира с нечестивыми. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. А посему люди, которые, называясь братом, остаются в каком-либо грехе, с такими, по утверждению апостола Павла, напротив, следует избегать всякого общения и сотрудничества. Разрыв отношений с такими людьми – это проявление святости и выражение любви к Богу. 1 Коринфянам 5, 9, 13. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе нам надлежало бы выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Отлучите человека такого, который общается с нечистыми или с отлученными». Вот почему мы говорим, мы не приветствуем и извергнем из своей среды всякого, кто будет общаться с нечистыми людьми, с отлученными. Иногда мне говорят, ну я же там не член церкви, но ты с ними общаешься. Значит, мы должны тебя извергнуть из своей среды, и с тобой не будем общаться. Ведь Израиль как осквернялся? Если есть, допустим, у женщины истечение из тела, и она села, где-то посидела, встала и пошла, и ты сядешь на это место, ты уже нечист. Если у мужчины пот выступил, он уже нечист, потому что все то, что исходит из тела образно во времена Ветхого Завета, являлось нечистотой. Не только истечение у женщины, но истечение мужчины, какая-то ранка, какой-то гной. Вот почему, когда человек входил во святилище, он должен был омыться, и у него не должно быть на теле ни язвочки, ни раны. Он должен был омыться, одеть на себя льняные одежды. Это образ смерти и воскресения Христа, а потом весомые одежды сверху, и только потом войти во святилище. И если он не омоется и войдет, Бог говорит, чтобы тебе не умереть. Потому что все то, что исходит от ветхой природы, это является грех. Следующее проявление святости, на которое мы обратили внимание, это покорность, которая выражается в неукоснительном послушании конкретному Слову Бога, которое расценивается прямым проявлением веры Богу. Когда мы слышим Слово Божие и подчиняем себя Ему, это проявление веры Божией. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость». Видите, Бог сказал, они не поверили Слову. Когда мы не верим Слову, которое говорит посланник Божий под воздействием Святого Духа, то мы не являем святости. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Числа 20:12. Исходя из вышесказанного, чтобы являть святость в любом формате покорности, следует всегда иметь в виду, что каждый формат покорности обладает собственными границами, в которых следует проявлять эту покорность. Так как проявление покорности вне границ, означенных Богом, немедленно будет расцениваться Писанием проявлением непокорности. Мы не обязаны подчиняться поставленной Богом власти вне границ. Мы должны знать, в каких границах мы должны подчиняться мужу. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Церковь повинуется Христу только на основании Писания. Если какой-то пророк, учитель начнет учить и не сможет обосновать это Писанием, мы должны такого пророка, в старое время их побивали камнями, сжигали, мы должны изгонять такого пророка, объявлять его нечистым и не общаться с ним, и такого учителя. Если муж начнет требовать у жены то, что несообразно со здравым рассудком, она не должна исполнять. Если пастор потребует того, чего не следует требовать, вы не должны исполнять. Я не имею права требовать от вас, чтобы вы пришли и поставить вас под закон, чтобы вы приходили и отпрашивались у меня поехать в отпуск или еще куда-либо. Это не в моей компетенции. Есть пастора, которые поставили церковь под закон. Если кто-то куда-то хочет поехать, они должны прийти спроситься у пастора, они могут поехать? Они что, маленькие дети в семье, которые спрашивают у мамы с папой, можно я пойду погуляю? Но во многих церквах это делается. И когда люди не подчиняются и не ставят в известность, то есть Иногда меня ставят в известность. Я говорю, вы должны поставить меня в известность, если вы уезжаете, вы на служении. Если вы не будете, вы должны сказать, меня не будет, чтобы мы могли поставить другого человека. Если же от вас не зависит какое-то служение, вам не обязательно мне сообщать. Разве только что по дружбе, всего лишь навсего. Разве то, что, пастор, благословите меня, я вот еду в отпуск, вот, совсем другое дело. Это неотчетность какая-то. Поэтому мы должны понимать, что может пастор и чего он не может. И не надо подчиняться пасторам вне границ, потому что многие пасторы требуют повиновения. Они обыкновенные контролеры. Это душевные люди, у них страх, и они хотят контролировать. «Я должен все знать», мне говорит один пастор. «Я должен все знать». Я говорю, «Да ничего ты не должен знать. Чего ты лезешь, говорю, в суверенное пространство людей? Ты должен знать ровно столько, сколько они тебе доверят. Вот что они придут, скажут тебе, вот это ты будешь знать, а остальное, что они не хотят говорить, тебе не надо любопытничать». Иногда мне люди говорят, подходят, говорят, «Я уезжаю, помолитесь за меня». Я помолился. Я прихожу, говорю моей супруге, вот такой-то брат или такая-то сестра уезжает. Она говорит, а куда? Я говорю, а он мне не сказал, а я его не спросил. Вот у меня нет любопытства спрашивать. Ну, ради интереса, не мог спросить, а куда он уезжает? Ну, говорю, это вот я буду спрашивать ради интереса, но вот этот интерес ради интереса может как-то на него повлиять негативно. Я могу очень близкого человека, который правильно меня поймет, что я не контролирую его, а я просто интересуюсь. И поэтому, если человек сказал куда, сказал, не сказал, благослови тебя Господь, возвращайся с миром и так далее. Итак, следующее проявление святости, как я сказал, это слушать Слово Божие. Святость Бога – это страж и исполнитель, сохраняющий Его правду в неизменном виде и дающий возможность исполнить эту правду в том виде, в котором она представлена Богом. Таким образом, правда Бога – это законодательное производство, представляющее Бога как верховного законодателя, в то время как святость Бога – это исполнительное производство, представляющее Бога как верховного судью, как защитника этой правды. Отсюда следует, что результат того, что мы действительно святим Бога в приношении жертвы хвалы, будет выражаться в нашей способности так призывать Бога, чтобы представлять как интересы Его правды, так и интересы Его святости. Практически взаимоотношения с Богом в приношении жертвы хвалы без призывания Бога в соработе нашей святости с Его святостью немыслимы и невозможны. А посему обличение в нового человека определяется не иначе, как результатами правды, проявляющейся в святости. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 2:4. 1 Петра 3:15. «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Фессалоникийцам 4:4. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, имеется в виду свое сердце». Мы отметили, что всякий раз, когда Бог в своих отношениях с человеком заключает какие-то договоренности и в чем-то ему клянется, то он клянется человеку именно своей святостью. «Однажды я поклялся святостью моею солгули Давиду» – Псалом 88:36. И не только это. Всякий раз, когда Богу необходимо привести доказательство того, что все, что мы посеяли, пожнем в стократном размере, как в исполнении его законодательства, так и в нарушении этого законодательства, то он клянется своей святостью. Амоса 4:2. «Клялся Господь святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами». Иезекииля 38:23. «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Иезекииля 36:23. «И освящу великое имя мое, бесславие мое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Чтобы дать определение святому дому, которым являются святые, обладающие правом приносить Богу жертву хвалы, он приводит определение их святости и хвалится этой святостью. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Псалом 92:5. Иезекииле 20:41. «Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться вас пред глазами народов». Гарантии, подтверждающие обетование спасения в отношении наших детей, рожденных нами, также является наша святость. «Впрочем, спасется» – речь идет о женщине. «Впрочем, спасется через чадородие» – в оригинале «впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Далее мы отметили, что Бог будет нашим Богом, когда между им и нами будет сохраняться знамение, выраженное с нашей стороны в том, что мы будем святить Его субботы. «И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Иезекииле 20:20. Исход 28. «Помни день субботний, чтобы святить его». Иеремия 17:27. «А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний, то вожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертог Иерусалима и не погаснет». Конечно, мы разумеем, об этом много говорилось, субботы, то есть вот здесь написано «святить субботы» во множественном числе. Для Израиля святить субботы означало святить все праздники, потому что у Израиля каждый праздник назывался субботой, неважно, на какой день недели он попадал. И иногда эта суббота должна была длиться не один день, а 7 дней. То есть есть праздники, которые праздновались 7 дней. И это назывались субботами. На самом деле суббота – это Божий покой там, где Бог успокаивается. Это Божий праздник. И таким Божьим праздником, таким Божьим покоем является Церковь Иисуса Христа. Для нас святить не только субботу, а субботы. Иногда говорится во множественном числе, иногда в единственном, во множественном. Это значит святить, иметь отношения друг с другом святые. Вот в чем святить субботу. Когда мы имеем друг с другом святые отношения, мы святим Божью субботу или Его субботы. И, наконец, даже наказание, которое посылает нам Бог, как своим детям, преследует одну цель, чтобы мы могли иметь с Ним участие в святости. Евреям 12:10. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». В связи с этим мы стали рассматривать один из результатов, по которому нам следует судить, что мы действительно призываем имя Бога, а не пытаемся навязать Ему свою волю. Это доказательство причастности к судьбе Авраама и Сары. И будем помнить, что когда мы приводим результаты, которые следуют от поступков святости, мы приводим результаты, которые следуют от источников света, который мы представляем в функции Солнца, Луны и всех звезд света. То есть, как сыны света, мы представляем поступки святости. Результат того, что мы призываем Бога отразиться в нашей судьбе, в проявлении тех благословений, которые были дарованы Богом Аврааму и Саре, как представителям света и как родоначальникам веры, которыми их соделал Бог. Исаия 51:2. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его». Мы отметили, что глагол «посмотрите», исходящий от Бога по отношению к святым, в данном пророчестве произносится в повелевающем формате или в повелевающей форме и имеет тот же смысл, что глагол «призовите». «Посмотрите», «призовите». Во-первых, чтобы смотреть на Авраама и Сару, как на отца и мать, нам необходимо доказать нашу причастность к их корням. Во-вторых, нам необходимо было определить, в чем заключается благословение, данное Аврааму и Саре. В-третьих, на каких условиях Бог призвал Аврааму и Сару к таким благословениям? Они должны были выполнить определенные условия, чтобы наследовать эти благословения, которым Он их призвал. В-четвертых, нам необходимо рассмотреть, каким образом мы призваны смотреть на Авраама и Сару. Рассматривая вопрос первый, в чем выражается доказательство родства, дающего нам право на благословение Авраама и Сары, мы пришли к выводу, что таким доказательством, служащим нашему родству Авраама и Сары, призвана служить искупительная кровь креста Христова. Галатам 3, 13, 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса стало благословением для язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть, если вы имеете крещение Духом Святым, получили его, то это говорит о том, что вы причастны к Аврааму и Саре. Здесь говорится признак, дабы благословение Авраама в чем? Потому что Дух Святой будет все далее развивать. При рассматривании второго вопроса, в чем заключается благословение, данное Аврааму и Саре, мы пришли к выводу, что одним из важнейших благословений, данных Аврааму и Саре, являлась клятва Бога, что он будет щитом и защитой для сохранения их награды. «И было слово Господа к Аврааму в видении сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие 15.1. Здесь Бог обращается еще к нему просто как к отцу, а не как к отцу множества народов. Авраам – это отец, а Авраам – это отец множества народов. Великой наградой Авраама и Сары, которую Бог обязался им дать или защищать их награду, и которая стала их главной целью, являлась необетованная земля и не отцовство, хотя эти обетования также имели определенную ценность, а день Иисуса Христа. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8:56. Благословения, выраженные в отцовстве и в обетованной земле по отношению к дню Иисуса Христа, являлись для Авраама и Сары не целью, а средством для достижения цели, которая выражалась в городе, имеющем основание которого художник и строитель Бог. То есть, день Христов – это город, художник которого – строитель Бог. Бытие 12:23. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя». То есть, этого еще Авраам не имел, когда Бог с ним говорил. Он уже оставил землю, оставил свой дом, он уже находится в земле, он уже пришелец, но он все еще не имел этого благословения. Он что-то должен был сделать, чтобы взять это. Бог говорит: вот если ты будешь делать то-то, то-то, то я произведу от тебя, я сделаю то, и я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные. Но мы эти вопросы уже рассмотрели. Теперь вопрос третий. Каким образом и на каких условиях Бог призвал Авраама и Сару? Первое условие – это цена первого шага за право призывать имя Бога для Авраама и Сары выражалась в том, чтобы оставить свою землю, свой народ и дом своего отца и пойти в землю, которую Бог укажет им. Бытие 12:1. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Очень важно выполнить это условие. Если человек не выполнит этого условия, все дальнейшие его притязания на обетование Божие, которое содержится в Писании, это просто призрак, это обман. Ни одного обетования человек не может наследовать, пока не выполнит вот это условие. Первое условие – это оставить свою национальность, свой народ, оставить свой дом и пойти в землю, которую Бог нам укажет. И мы знаем, что земля, которую Бог нам указывает, это почва нашего сердца, куда Он хочет, чтобы мы пошли, потому что она захвачена другими народами. Кто-то другой руководит нашим сердцем, кто-то другой руководит нашими желаниями. Павел пишет об этом: «Доброго, чего хочу делать, не делаю, а злого, чего не хочу делать, делаю». Каким образом человек может освободиться? Иногда люди говорят: ну как освободиться, как освободиться? Да просто, ну начни, просто встань и скажи перед Богом: «Господи, я отрекаюсь от моего народа, я отрекаюсь от моего дома. Если твои родители поносят истину, значит, они умерли для тебя. Разрывая отношения с такими родителями, разрывая отношения с таким домом, тебе не надо чтить мертвых родителей, мы чтим живых, а живые – это те, кто чтят Господа». Мы не имеем в виду неверующих, мы имеем в виду тех, которые говорят, что они верующие, но когда начинают поносить истину, то есть Христос говорит, оставьте их, пусть их мертвецы погребают, они мертвые, следуйте за Мною. Условие или цена второго шага за право призывать имя Господа для Авраама и Сары – это ходить пред Богом непорочно. Бытие 17:1-2. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму, он еще все Авраам, а не Авраам, и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен, и поставлю завет Мой между Мною и тобою». То есть это повеление говорит о том, что у Авраама не все было в порядке с непорочностью. И поэтому он ему сказал, «Для того, чтобы получить то, что я тебе дал и завещал, ты уже вот все оставил, а теперь ты должен ходить непорочно. Мы можем выйти, но теперь мы должны охранять себя от всевозможной скверны». Третье условие или цена третьего шага за право призывать имя Господне для Авраама и Сары, а следовательно и для нас, это заключение завета с Богом в обрезании крайней плоти. Вот уже где только обрезание. Матфея, Бытие, то есть 17:9-23. «И сказал Бог Аврааму», уже он называет его Авраамом, не Авраам, а Авраамом, «Да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет Мой». То есть Авраам уже имел праведность по вере, и когда обрезание, Писание говорит, что обрезание он получил как печать, уже имеющейся у него праведности. И мы знаем, что сегодня это обрезание или эта печать заключается в завете с Богом, когда мы заключаем завет с Богом в крещении водою, в крещении Духом Святым и в крещении огнем. Не думайте, что завет заключается только в крещении водою. Практически в крещении водою мы сразу заключаем с Богом тройственный завет, где мы имеем право на Святой Дух и на крещение огнем. Поэтому здесь говорится «непременно да будет обрезан». То есть Писание говорит «всякий, кто призовет имя Господне, спасется», или же «всякий, кто верует в Иисуса Христа и крестится, спасется, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть если мы принимаем Христа и не заключаем с Ним завета в крещении водою и далее, то мы не спасемся. Потому что мы не утвердили, мы не заключили с Богом завета. Да, мы к Нему пришли, но у нас нет договоренности с Ним. Я помню некоторых молодых людей, молодых девушек. Они говорят, да, вот скоро вот заключу завет с Богом, и тогда уже нельзя будет делать то, что я сейчас сделаю. Вот. Странные люди, они думают, что уже до этого нельзя делать то, что вы делаете. Вы думаете, что только после завета нельзя делать? Вы же уже заключили. Ведь для того, чтобы заключить завет с Богом, вы уже должны были не делать. Вы уже должны были покаяться. А они впритык до самого водного крещения, значит, продолжают грешить. Когда одна сестра узнала об этом, я не знала, я думал, что можно грешить, я же еще, в общем-то, не заключила завет, поэтому я, значит, вот завтра должна была идти на водное крещение, думаю, пойду последний раз с любовником пересплю, и потом пойду уже заключать с Богом завет, потому что уже после этого я не имею права с Ним спать. А Иоанн говорит, когда вы ко мне пришли, то есть, говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Мы уже должны вести праведный образ жизни. Бог заключает завет не с грешниками, а с праведными. Вот эту вещь надо, вот эту истину надо усвоить. Бог заключает свой завет уже с праведными. Если Он сказал Аврааму, ходи непорочно, имелось в виду, освящайся, будь осторожен, среди людей, которых ты ходишь, они нечистые. Оберегай себя от этих людей, чтобы я тебя не потерял. Четвертое условие или цена четвертого шага за право призывать имя Бога для Авраама и Сары, следовательно, и для нас, это называть несуществующее существующим. Бытие 17:15-16. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, то есть 2 «Р». Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». То есть, перестань, вот кто такая в нашей жизни Сара? Непосредственно в моем естестве. Это моя душа. И Писание говорит, не называй больше твою душу Сара, госпожа. Она была госпожой, а называй ее госпожа, родившая царей. Вот так называй ее. То есть, приносящая плод. То есть, мы смотрим на нашу душу, и все время исходим от нее, исходим, и Писание говорит, больше не исходи от своей души, больше не исповедуй то, что ты чувствуешь. Перестань исповедовать то, что ты чувствуешь. Начинай исповедовать то, что я имею в виду о тебе, ну, о Саре. Вот ко мне часто люди подходят и говорят, я чувствую себя плохо, я чувствую себя грязным, я чувствую себя нечистым, я чувствую себя таким. Я говорю, перестаньте чувствовать. В каком смысле перестаньте? То есть перестаньте исповедовать то, что вы чувствуете, потому что когда вы исповедуете то, что вы чувствуете, вы знаете, что происходит? Ваши слова обладают властью над вами. Ты пойман словами уст твоих, ведь мы творение Божие. Вы знаете, как нас Бог сотворил? По своему образу и подобию. У Бога есть свойство. Как только Бог произносит какое-то слово, Он становится рабом своего слова, попадает в зависимость этого слова. Он ловит себя в свое слово. Почему Он и возвеличил слово свое над всеми своими именами? Бог зависит от своего слова. Если Он его сказал, Он его и должен исполнить. Он попадает в свое слово. Поэтому прежде чем сказать какое-то слово, Бог заранее проверяет, хочет ли Он попасть туда. Он плетет только такую сеть, в которую Он хочет поймать себя. И Бог ловит себя в ту сеть, в которую хочет поймать. Поэтому и вы, когда вы начинаете исповедовать то, что вы чувствуете, вы ловите себя в сеть этих чувствований, и эти чувства, слова обретают власть над вами, и чувства от этих слов получают власть над вами. И вы ад начинаете ощущать в своем сердце еще хуже. Как будто вы, Бог вас и не освобождал, вы покаялись, Бог вас простил, а состояние, как будто были вы наркоманом и остались наркоманом, были алкоголиком и остались, были развратником и остались, у вас те же образы идут, все тоже идет. Поэтому здесь Писание говорит, условие, перестань исповедовать то, что ты чувствуешь, перестань исповедовать эту грязь, которая у тебя в мыслях, начни исповедать, кем является для тебя Бог и что сделал для тебя Бог. Мы это все время говорим. Пятое условие или цена пятого шага за право призывать имя Господа для Авраама и Сары, следовательно, и для нас с вами, это смотреть на невидимое воздаяние. Бытие 15:5-6. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды». Если ты сможешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот когда я сейчас говорю вам это слово, что Бог дает вам праведность, или уже дал во Христе Иисусе, вы получили его даром. Поэтому посмотрите на те обетования, множество обетований, на невидимые обетования. Посмотрите, вот то, что вы видите, это столько будет у вас плода, это все будет ваше. Это вы все будете чувствовать когда-то. То есть, и написано, Авраам поверил, потому что у него же не было детей. У вас же нету пока такого у некоторых, пусть не у всех, но у некоторых, которые приходят ко мне с отчаянием и говорят, я чувствую, у вас же нету вот этого святого ощущения, что с вами Бог, внутри вас Бог, в мыслях вас Бог, ваше все обновлено, и вы парите с Господом. Но вы поверили тому, что все это у вас есть, будет. Вот посмотри и начинай называть несуществующее существующим. И когда вы согласились с этим, обрадовались, согласились, все, я больше не буду исповедовать то, что есть во мне. Написано, и Бог вменяет ему это в праведность. То есть, и Бог вам вменит это в праведность. Цена шестого шага за право призывать имя Бога для Авраама и Сары, следовательно, и для нас, это принесение определенного всесожжения на жертвенники Господним. Бытие 15, 9, 18. Господь сказал Аврааму: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех и рассек их пополам и положил их одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на труп хищные, налетали на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день Господь заключил завет с Авраамом. То есть мы видим, Бог заключал один, второй, третий завет. Бог наращивал свои заветы с Авраамом. То есть или степень этого завета поднимал. Это не три разных завета, это один завет в трех степенях, наращивая его в Аврааме. И он говорит: посмотрите, что мы должны сделать на этом жертвеннике, принести это последний шестой шаг. Шесть – это число человеческое, чтобы спасти нашу сущность, вот эти шесть шагов, как делал Давид. Вы помните, Давид тоже делал шесть шагов, проходил и приносил жертву, когда он носил к себе, значит, скинию, которую он по откровению от Господа построил для ковчега, то он шесть шагов делал, и через шесть шагов приносили тельца, овна, по закону, и потом двигались опять. Шесть шагов пройдут, останавливались и опять. Шесть шагов пройдут, останавливались и опять. Это долгий кровавый путь. Шесть шагов, шесть шагов. Шесть – это всегда искупление человеческого естества. И здесь шестой шаг. И теперь посмотрите, что он должен принести. Трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна. Видите, трехлетние, три года, то есть это уже некое совершенство. Мы не приносим Богу несовершенное. Совсем одно, когда вы годовалого агнца приносите, и совсем когда трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна. И мы понимаем, что подразумевается по трехлетней телице, подразумевается наша душа, которая заключила с Богом вот этот тройственный завет. Трехлетняя коза. Здесь имеется в виду, что опять все вот эти наши эмоции, которые у нас есть, все, что у нас есть эмоционального в нашей сфере, опять все вот в этом в совершенстве, тройственный завет, трехлетний овен. Мы знаем, что овен – это тот, кто руководит. Это наш интеллект, обновленный интеллект. Он теперь говорит: возьми этот обновленный интеллект и мне принеси это обновленный свой интеллект. Вот теперь посвяти себя. Бог хочет, чтобы мы посвятили себя. Вот мы облеклись нового человека. Зачем мы это все делаем? Мы облекаемся для того, чтобы посвятить Господу. Принеси. Теперь я хочу увидеть совершенство. Не несовершенное, а совершенство. Потому что овен или козел, он всегда идет впереди стада, и он всегда является прообразом обновленного ума человека. Горлицу и молодого голубя. Ну, здесь уже имеется в виду соработа наша со Святым Духом. Это мысль, не просто само мышление. То есть горлица и молодой голубь, под ним всегда подразумевалась невеста. То есть вы видите часто в «Песне песни» невеста называется горлицей. Уже голос горлицы слышен. Или ее он называет «голубица моя в ущелье скалы». Это говорит о причастности нашей к церкви Иисуса Христа и не простой церкви, а к ее избранному остатку, к невесте Агнца, к прекраснейшей из женщин, потому что только она называется голубицей, избранная. То есть вот, отличенная у родительницы своей. Это не все призванные, а избранные. И вот когда горлицу и молодого голубя, вот это наша принадлежность, когда уже осознанная. Бог хочет иметь теперь совершенного человека. Вот Христос был совершенен, когда приносил себя в жертву Богу. И теперь мы должны принести себя. И когда это происходит, написано, то сатана начнет нас атаковать, начнут хищные птицы прилетать, потому что это же труп, а на труп пойдут хищные птицы. то написано, Авраам отгонял их. Хищные птицы – это мысли хищные, которые приходят и дают сомнения, правильно ли ты все сделал, а может, Бог и не говорил. Но ты принес себя, посмотри, сколько ты будешь еще ждать. Посмотри, Бог не приходит, Бог не приходит. Как Саул, Бог не приходит, Самуил не приходит, не приходит, и решил сам жертву принести. В результате что? Потерял царское достоинство, помазание. Но Авраам до конца ждал. И это ожидание, написано, ужас и мрак великий на него напал. То есть Бог допустил. То есть когда мы будем себя посвящать в этом состоянии, Бог допустит, и мы попадем в великий ужас и мрак, точно в такой, в котором был Иов, на путях Господних. Это будет великий ужас, которым Бог испытает нас, испытает каждого в отдельности. Когда вы ощутите ад и преисподнюю прямо внутри себя и снаружи себя, и сатана будет кричать: «Все кончено, ты что-то сделал неправильно», ад будет гореть просто, и вы будете чувствовать, что вы близки к смерти чисто физически. Но это все пройдет, вы не умрете. И потом явится огонь. И Бог заключает завет. И после этого начинается нечто необъяснимое, что невозможно описать будет, как говорится, ни пером сказать, ни описать. То есть то, что Бог сделает с невестой своей в последние дни, когда она сделает вот эти 6 шагов и последний этот шаг, Он исцелит ее буквально. Всякий благословляющий ее после этого станет благословен. И всякий проклинающий ее после этого станет проклят. Если до этого это были только отдельные люди, теперь это будут целые отдельные сообщества. Я знаю, сколько раз Бог губил людей, которые меня проклинали. В буквальном смысле слова. Просто одни погибли, а другие ждут своего часа, погибнут. Ни один человек, который проклял меня, не уйдет с этой земли просто так. Обязательно проклятие постигнет его. Одних уже постигло, других постигнет. И Бог показывал мне, почему одних постигает сразу, а других нет. Потому что не пришла еще жатва для них. Когда я их посещу, тогда я им это напомню. Поэтому я всегда спокойно воспринимаю любой вид проклятия. Я знаю, если человек проклял, значит, он проклят. При условии, если этот человек не младенец. Но все равно проклятие – это страшная вещь, если мы проклинаем человека Божия, которого Бог послал в нашу жизнь, когда мы бросаем ему вызов. Когда бросил Саул Самуилу вызов, он этим самым проклял Самуила и получил в ответ проклятие. Сейчас мы будем молиться, так как наше время уже вышло, и все желающие бросить вызов своей душе, своим чувствам в том, что вы больше не будете следовать вашим чувствам. Я хочу, чтобы сегодня в этой молитве вы дали Богу обет, что вы отныне не будете исповедать то, что вы чувствуете, а будете исповедовать, кем для вас является Бог и что сделал для вас Бог. Это очень важно. Это будет перелом в вашей судьбе. Не сразу, но будет перелом. Вы увидите, что через неделю, через две, возможно, а у многих и ранее что-то начнет изменяться. Вы поймаете себя, ваше исповедание, ваши слова. Перестаньте исповедовать то, что вы чувствуете и какие мысли приходят к вам. Исповедуйте, кем для вас является Бог и что сделал для вас Бог. Потом мы будем взирать на технику, как смотреть на эти обетования. Сейчас склоним колено, будем молиться. Господь ждет вас с алтаря, мы ждем здесь. Дух Святой готов избавить вас от страха, от болезни, от зависимости всякого греха, наркотика, алкоголя, блуда, зависти, гордыни, страха, малодушия, комплекса, нечистого комплекса. И да благословит вас Господь в этом поклонении, в этой молитве. Аминь. Я сейчас буду вместе с вами молиться вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он на вашей стороне. И Он готов дать вам обетование, и Он силен исполнить его, если вы выполните условия и будете исповедать то, кем для вас является Бог и что Он сделал для вас, то Бог со своей стороны выполнит свое условие, избавит вас от врага, который сильнее вас, от страха, который сегодня окутал вас, избавит вас от смертельной болезни, избавит вас от смертельного страха. Он за вас, и Он с вами, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей надеждой. Я люблю Тебя, я верю Тебе. И несмотря на то, что я пал, несмотря на мои чувства, которые я исповедовал в моем невежестве, оскорбляя Тебя и огорчая Тебя, прошу Тебя, прости меня за это. Отныне я не буду больше исповедовать, кем я являюсь по своей природе. Отныне я буду исповедовать, кем являешься Ты для меня и что Ты сделал для меня. Ты мой Бог, Ты моя правда, Ты мое исцеление, Ты моя жизнь, Ты моя слава, Ты моя защита. Я открываю мое сердце и принимаю исцеление Твое, оправдание Твое, защиту Твою во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будут прокляты все вирусы и все болезни в теле Твоем и на теле Твоем. Да будут прокляты все зависимости греха. Да отойдет всякий страх от Тебя, от шатра Твоего и от потомков Твоих. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных, на Тебя и на потомство Твое. И прибудут на Тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.